Издательство АСТ.
Радий Погодин. Книжка про Гришку. В чем душа? Гришка был довольно высокий для своего возраста, но очень тощий, как если бы написать его имя заглавными буквами в столбик. Григорий. В детском саду, куда Гришка ходил развиваться, были ребята помладше, повзрослее, повыше, пониже, но второго такого тощего не было. Всякий раз, когда намечалась комиссия, заведующая детским садом Лариса Валентиновна извинялась перед Гришкой и отправляла его к себе домой в однокомнатную квартиру, где Гришка мог беседовать с трехцветной кошкой Семирамидой.
«Семирамида?» — спрашивал Гришка. «Неужели все дело в толщине?»
Семирамида зевала, терлась щекой о Гришкину ладонь. «Глупый, ты своим поразительно тощим видом снижаешь процент упитанности всех детей. Оставайся жить с нами. Лариса целый день на работе, мыши на 14-й этаж не заходят, мне скучно. От скуки образуются морщины и близорукость». Когда Гришка гулял самостоятельно возле своего дома, пожилые женщины-соседки, глядя на него, сокрушались.
«Какой худенький мальчик! В чем душа?»
Гришка в таких случаях как бы катился с горки. И не за что уцепиться. Горка сплошь ледяная. А когда скатывался, соседки представлялись ему замечательными птицами-совами. Гришка подходил к ним и объяснял застенчиво.
«Души вовсе нет, а если у кого случается, то она никогда не бывает толстой».
«Какой славный!» — говорили замечательные птицы-совы, щелкая золотыми клювами. Прямодушные ровесники, завидев Гришку, кричали:
«Кощей, Паганель, дядя Степа!»
Что, как вы сами понимаете, свидетельствует о большой начитанности наших ребят. Один сосредоточенный мальчик в круглых очках назвал Гришку сушеным Геркулесом. Гришка на такое не обижался, потому, утверждали ровесники, что никакая обида, даже самая маленькая, в Гришкином тощем теле разместиться не может. Злые болотные комары. Мама печалилась. В большом расстройстве, наблюдая Гришкину худобу, мама кормила его усиленной пищей, гематогеном, витаминами и говорила:
«Мечтает. У всех дети едят, а у меня мечтает. Сережа, посмотри, какие у него глаза. Как будто ему ничего не нужно».
Папа с мамой не соглашался. «Были бы кости, мясо нарастет», — говорил папа. «Главное — становая ось. Это меня тревожит. Пошлем его к дяде Феде».
«Согласна».
Тихо соглашалась мама.
Голос ее тут же слабел. Она произносила: «Но там он научится курить. У него появится дурной стиль в разговоре. Ноги и руки обрастут цыпками, волосы выцветут. Там комары! Сережа, вспомни, сколько там комаров!»
Мамины глаза золотились последней надеждой.
«Злые болотные комары! Сережа, Григорий у нас и без того малокровный!»
«Ты согласна, что становая ось важнее?» — спрашивал папа в упор.
«Согласна, конечно».
Мама понятия не имела, что это — становая ось. Мама желала, чтобы Гришка вырос счастливым, талантливым, честным, целеустремленным, добрым, отважным, великодушным, деликатным и справедливым. Становая ось ассоциировалась у мамы с понятием грубой силы. А ее любимый сын Гришка жевал сосиску и думал о комарах. Откуда у таких малых прозрачных существ берется возможность так быстро летать и так больно жалить? Наверное, от гордости. А может, от силы воли. «Зовите меня Аполлоном». Гришка уже с утра проживал у дяди Феди в красивой новгородской деревне Коржи. Дядя Федя ему сразу понравился. Он был не толстый, не тощий. Рыжая борода с проседью летела впереди него обрывком уже отшумевшей бури. Дядя Федя направо шел, левое из внимания не упускал. Налево шел, правое имел в виду. Когда шагал вперед, глаза его смотрели
во все стороны сразу, а иногда так косили и выпирали, словно им приспичило повидаться друг с другом. Гришка отметил между папой и дядей Федей некое сходство, хоть дядя Федя и не прямой родственник, а папа без бороды. Папа уехал, сказав на прощание: «Позабудь свои печали, голову не задирай, по сторонам гляди, под ноги вперяйся. В этой местности всякого чуда много». И легонько щелкнул Гришку по затылку. Такие у него были ласки. Теперь, пообедав, дядя Федя и Гришка сидели на лавке возле окна, читали газеты. Гришка наткнулся на длинное слово «перереконструкция» и удивился.
«Красивое слово», — сказал он, — «только длинное очень и ничего для моих мыслей не значит. А вот, например, буква «щи» одна, а уже можно кушать».
Мимо Гришкиного уха прозвенела оса и смолкла. И кто-то сказал:
«К вашему сведению, в «щах» две буквы».
Гришка уловил в неизвестном голосе грустное превосходство слабого существа, глянул в окно и увидел: на ветке калины сидит воробей, осу в лапе держит, словно конфету в полосатом фантике.
«Привет, Мухолов», — сказал дядя Федя. «Читал новости? В Индии проливные ливни, в Тамбове заморозки, в Ленинграде переименовали еще одну улицу. А мне внук приехал, Григорий».
Воробей проглотил осу, покрутил головой, словно у него давил воротник.
«Григорий», — сказал он, — «зовите меня Аполлоном».
Гришка кивнул согласно, дядя Федя газету смял.
«Аполлон, это же безумно красивый бог, а ты? Где твоя красота? Где твои золотые перья? Ты ведь стреляный воробей».
«Неоднократно стреляный».
«Ты стреляный, я стреляный».
Дядя Федя разделся до трусов, как на медицинском осмотре, показал шрамы, украшавшие его тело. Круглые, продольные, серповидные.
«Вот сколько ран! Еще сколько ушибов, вывихов и ожогов! Но ведь я не говорю, называйте меня товарищ Гуляев, хотя мы с ним и похожи. Ты же, Мухолов, образованный, мог бы вести себя поскромнее».
«Товарищ Гуляев — лицо историческое», — ответил воробей со сдержанной вежливостью, но торопливо. «Аполлон — лицо мифологическое, покровитель всех тяготеющих к славе. Такие выражения, как безумная красота, не в вашем, простите, характере. И вообще, была бы душа хорошая».
«Не чисти», — сказал дядя Федя, — «собьешься. А ты, Гришка, ступай прогуляйся, дыши глубже».
Не нужно так напрягаться. Дядя Федя категорически спрятал Гришкины сандалии в чулане на плохую погоду. Гришка босиком пошел. Дорога обволокла его ноги теплой пылью. Пела вокруг него не вдруг различимая жизнь травы. Игулкое небо было приподнято над землей высоко-высоко, словно и нет его, только привычка к голубому цвету над головой. Гришка на речку пошел. На берегу, на пригорке, сидела незнакомая девочка Лиза в розовом платье. Показалось Гришке, будто она горюет. Гришка сел рядышком.
«Горюешь?»
Девочка Лиза глаз от речки не отвела.
«Я, когда на речку смотрю, не люблю разговаривать», — сказала она. «А ты когда разговаривать не любишь?» «Я разговаривать не люблю, когда в небо смотрю. Там самолеты», —
ответил Гришка таким голосом, от которого всякая грусть проходит. Лизин нос приподнялся.
«Не в самолетах счастье»,
— Гришка вопрос себе задал. Что такое счастье и было ли оно у него? Он перебрал в уме множество всяких прошедших радостей, восторгов, удовольствий и поделился с Лизой самыми, на его взгляд, замечательными. Девочка Лиза, которая еще не знала, в чем счастье, но уже понимала, в чем счастья нет, воскликнула:
«Какие пустяки!»
и задрала нос еще выше. Гришка застеснялся и домой пошел. Девочка Лиза ничего не сказала о Гришкиной худобе. Это Гришка отметил. На крыльце воробей вертелся, примеряя красивые позы.
«Аполлон», — спросил Гришка, — «в чем ваше счастье?»
Аполлон Мухолов ответил:
«В полете».
И полетел быстро-быстро. А когда вернулся и снова уселся на перила крыльца, повторил торжественно:
«Счастье в полете».
«Может быть», — согласился Гришка, — «полет — птичье дело».
«Увы, некоторые птицы тоже сути не понимают, просто перемещаются в воздухе в поисках корма».
Аполлон Мухолов вздохнул, перья на груди почистил, хвостом потряс и оглядел Гришку королевским взглядом.
«Мне кажется, вы могли бы. У вас это есть».
«Что?» — спросил Гришка.
«Желание славы. Нужно ярко представить себе, какой вы замечательный, необыкновенный ребенок. Потянуться и устремиться».
Гришка тут же полез на кривую березу, которая росла неподалеку от дяди Фединого дома и на которую было нетрудно залезть.
«С березы нельзя. Вы с нее упадете без опыта. Только с земли».
Отыскав небольшой бугорок, Аполлон Мухолов позвал Гришку и скомандовал важно:
«Приготовились!»
Гришка представил, какой он замечательный и ни с кем не сравнимый. Но поскольку замечательной была в нем только его худоба, по крайней мере, только об этом он знал, он еще больше утончился и вытянулся. Если бы теперь написать его имя в столбик заглавными буквами, то следовало бы прибавить в конце три восклицательных знака.
«Пошел!»
— крикнул Аполлон Мухолов.
«Больше гордости! Больше гордости! Тянитесь и устремляйтесь!»
Гришка потянулся и устремился.